Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 22 декабря, сейчас 14 часов 5 минут, в студии Юрий Буткин, всем доброго дня. Разговор о главных событиях этого дня и вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Геннадий Зюганов предложил выдвинуть президента от КПРФ главу совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Государственная Дума приняла в окончательном чтении законопроект, который наделяет правительство правом введения обязательной маркировки товаров, и курс биткоина за сутки упал сразу на 15%.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение, которое приходит в эти минуты. Руководство Федерального собрания приглашено на встречу с Владимиром Путиным. Такая встреча пройдет 25 декабря. Об этом заявил первый зам руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе Николай Коломейцев. Тем временем в самой Компартии Российской Федерации обсуждают вопрос выдвижения кандидата на президентских выборах от этой партии. И вчера вечером появились подтверждения того, что Геннадий Зюганов, которого многие видели в качестве кандидата от КПРФ и видели неоднократно, теперь предлагает выдвинуть в президенты от партии главу совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Как говорят, вчера был президиум партии, и лидер партии заявил на заседании президиума буквально следующее. И вот теперь, как пишет в прессе, Интерфакс, во всяком случае, ссылается на источника, говорят, это предложение вызвало активную дискуссию, и окончательного решения по поводу кандидатуры Грудинина президиум пока не принял. Было несколько участников заседания, которые высказались против кандидатуры Грудинина. Среди них называют губернаторов Орловской области, Иркутской области и депутата Валерия Рашкина. Вот что говорит сам Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина. С ним связался буквально несколько минут назад мой коллега Антон Кравченко.
Во-первых, никакого решения не состоялось. Решение принимает съезд КПРФ. Съезд КПРФ будет только в субботу. Поэтому есть разные разговоры, переговоры. Есть за и против. Есть сейчас, состоится вот вечером пленум ЦК по данному вопросу. Они определят несколько кандидатур, которые будут съезду предложены. А после этого съезд проголосует, и тогда можно будет говорить о решении. И о решении пока говорить рано, потому что никто не знает, какое решение примет съезд. Мне кажется, что мы рано стартовали с обсуждением этого решения.
Но все-таки, Геннадий Андреевич, я так понимаю, вас видит как бы своим преемником, да?
Не так. Геннадий Андреевич, как я понимаю, я не слышал его выступления, сказал, что одна из кандидатур, которая наиболее вероятна, является моя кандидатура. Но он не сказал, какая в конце победит, потому что он не может этого сказать по определению. Там у них, в отличие от других партий, демократические принципы. И это единственная партия, которая решает все не заранее там одним человеком или администрацией президента. Она решает это все сама. Это, по-моему, выгодно отличает КПРФ от остальных политических партий, как парламентских, так и не парламентских. Поэтому Геннадий Андреевич сказал, что вот есть вероятность, но он не сказал, какое решение будет принято.
Все-таки, если будет принято решение в вашу пользу, сколько вы процентов рассчитываете получить и кого считаете основным соперником?
А вы можете сейчас ответить на вопрос, а будут ли дебаты между кандидатами? А как себя поведет эта группа журналистов, которые могут показывать одного кандидата, а не показывать вообще другого? Поэтому я не могу вам сказать, как пойдет любая кампания, любого, кстати, кандидата от КПРФ. Но многое зависит именно от организации, в том числе от Панфиловой, от журналистов, от других кандидатов, потому что все люди достойные. Но есть какие-то, которые считают, что они достойнее других, например. И говорят, что, слушайте, а мы на дебаты вообще не выходим. Вот нам нечего сказать о нашем партнерам, мы единственные. Это тоже вариант. Поэтому давайте не будем загадывать. Посмотрим, как это все начнется и как это будет продолжаться. А потом можно будет говорить о каких-то перспективах.
Это Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина, которого теперь многие называют возможным кандидатом от КПРФ президента Российской Федерации. Надо заметить, что это не впервые в истории Компартии Российской Федерации. Уже было однажды лет 10 назад, примерно было, когда вместо Геннадия Зюганова Николай Харитонов был кандидатом в президенты Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Как вы оцениваете перспективы Павла Грудинина на вот этом коммунистическом или на левом фланге, как кандидат кандидата в президенты. На ваш взгляд, насколько это правильно, если Грудинин соберется пойти в президенты в качестве кандидата от КПРФ? Насколько правильно, с вашей точки зрения, для КПРФ, если КПРФ согласится с этим предложением, как теперь говорят, уже, по сути, официальным предложением от лидера партии Геннадия Зюганова? Можете писать через Телеграм, можете писать через СМС-портал +7 925 48 94 8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это Александр из Москвы.
Да, прошу.
Ну, я вообще считал, конечно, если партия поддержит Грудинина, будет очень хорошо, потому что понятно, что Зюганов уже вышел, так сказать.
Но смотрите, какая штука, ведь говорят в таком случае обычно, а его же никто не знает.
Да, не знают, потому что сейчас уже начали показывать по телевизору и Собчак, и это, Титова, так, а про Грудинина почти ничего не говорят, по центральным каналам.
Подождите, вы хотите, подождите, вы хотите сказать, что если Грудинина начнут показывать по телевизору, то все его и узнают сразу?
Ну, конечно, многие узнают. Как,
хорошо, Зюганова тоже не часто, показывают по телевизору, а он набирает свои проценты.
Ну, я думаю, Грудинин должен быть набрать больше процентов. Понятно, что он не выиграет у Путина, конечно, но должен поднять. И тогда уже будет ясно, что надо обращать внимание на их идеи, левые идеи, понимаете? Вот я так считаю.
Хорошо, понятно. Наш слушатель предполагает, что за Грудининым больше возможных избирателей, которые проголосуют за кандидата от КПРФ, чем если бы таким кандидатом был Зюганов. Макс пишет, за КПРФ нет, за Грудинина пойду, он мне нравится и говорит правильные вещи. Вадим пишет, терпеть не могу коммунистов, но за Грудинина бы проголосовал. Для Москвы важно, а для Замосковья никак. Об этом пишет Великий Немой, и на это обращают внимание многие политологи, которые говорят, что Грудинин вряд ли получит больше, чем возможный, как кандидат от КПРФ, Зюганов. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Вы знаете, кажется, нужна смена какая-то, потому что, ну, уже надоело одно и то же.
Ну,
и мне кажется, человек, понимающий и жизнь, и... Может, политику не так уж он в политике, но...
Ну, еще раз, вот я говорю, смотрите, наверное, все меняются, люди уходят, люди приходят, но в данном случае, говорят, если бы раньше Грудинина начали раскручивать, тогда бы да, а так, получается, все равно процент будет меньше.
Ну, процент будет меньше, конечно, потому что здесь имеет большое значение олигархи.
Как вот, как олигархи могли бы помочь Грудинину?
Нет, я имею в виду Путину, к Путину больше.
Так мы сейчас говорим про Грудинина. 7373948, телефон прямого эфира. По сути, на левом фланге выбор сейчас между Грудининым и Зюгановым, нет? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Хорошо.
Я с товарищем, или нет, товарищем все-таки Грудинином.
Товарищем, да.
Да, в каких-то тусовках там, в том числе и по финансированию сельского хозяйства, встречался, и человек он сугубо адекватный, мне лично симпатичный, и я бы, пожалуй, хотел, чтобы, ну, среди моих коллег был такой человек. И, может быть, в этом плане я бы рекомендовал его в совет директоров или еще куда-то. Но в качестве президента какой смысл голосовать за однозначно непроходную фигуру и однозначно непроходную идеологию, которая, ну, называть вещи своими именами, себя дискредитирует.
Ладно, тогда по-другому. Я понял. Подождите. Тогда по-другому задам вам вопрос, раз вы так говорите. Вот то, что... И если Грудинин пойдет кандидатом от КПРФ, он ведь не член Компартии Российской Федерации, но если он пойдет кандидатом от КПРФ, в ваших глазах Грудинин станет лучше или хуже?
Смелее. Наверное, значит, лучше.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотелось бы застать такое время и пожить в нем, чтобы вторые и третьи места, это более изъявление народа на выборах, занявшие люди, присутствовали в правительстве, в управлении государством. Почему до сих пор этого нет? Это более изъявление народа же.
Подождите, но второе или третье место, это значит другие идеи, которые проиграли.
Ну и что же. Ну, программы у них идут в соответствии с запросами народа.
Почему? Нет, секундочку, подождите, но у них же разные программы. Как я могу выполнять вашу программу? Ну, у нас с вами разные взгляды на жизнь.
Извините, не только моя точка зрения. Некоторые лидеры тоже предлагают такие варианты.
Нет, я понимаю, но у вас же должно быть какое-то объяснение. Вот я возьму вас в правительство и заставлю делать то, с чем вы не согласны.
Ну, люди разуверились, не всегда верят в чистоту результатов выбора, это очевидно.
Это другая история. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Скажите, вот возразить сразу не женщине. Допустим, Меркель сейчас формирует правительство, она возьмет из трех партий, у них тоже взгляды разные. Если здоровое государство, роли не играет, коммунист он министр или нет. У него взгляды, тем более у коммуниста сейчас взгляды Меркель, не такие уж коммунистические.
Я бы попросил вас, это неправильный пример, потому что Меркель ведь предлагает не всем партиям, а только те, которые с ней в коалиции.
Ну, по крайней мере, 2-3 зеленых и так далее. Нет, я про другое. И коммунисты. В Польше был коммунист Квасневский, но остался капитализм. То есть, если парламентская какая-то республика президентская, законы работают, никто не может стать диктатором, то ничего страшного нет. Все равно коммунизм коммунисты не построят, если даже будет Грудинин. А все-таки Зюганов, я думаю, что? Зюганов возьмет столько же, сколько КПРФ. А вот когда появится Грудинин, за него проголосуют и все, кто за КПРФ, и плюс лично за человека. А лично он намного симпатичный, новый, свежий.
Но у него шансов его мало больше. Кто, говорят, не его мало кто знает за пределами МКАД.
Ну, я думаю, за 2-3 месяца, если дадут прессу, дадут немножко денег, я думаю, может и раскрутит. Ну, и коммунистов не, у них очень не хорошая сеть агитаторов.
Да, спасибо. Не знают, так узнают, говорит наш слушатель. Геннадий Зюганов предлагает выдвинуть президента от КПРФ главу совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Государственная дума приняла в окончательном чтении законопроект, который наделяет правительство правом введения обязательной маркировки товаров специальными идентификационными знаками. Как пишет Интерфакс, принятый закон наделяет правительство полномочиями по установлению перечня таких товаров. Правительство будет определять правила подобной маркировки и установит перечень компаний, которые этой маркировкой будут заниматься. До этого министр промышленности и торговли России Денис Мантуров объяснял, что в 2018 году в планах правительства маркировка товаров по 10 наименованиям. Смотрим его интервью телеканалу «Россия-24», и он говорит, в следующем году мы должны запустить маркировку по таким наименованиям. Это кожаная обувь, верхняя одежда, туалетная вода и духи, покрышки и колесные диски, а также ряд другой номенклатуры. Таковы планы правительства. Теперь депутаты поддерживают правительственные планы. Петр Шелич, председатель Союза потребителей России. Петр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот это все подорожает?
Ну, то, что будет маркироваться, подорожает. А что такое все, пока мы не знаем. Ну, с начала 2019 года правительство получит полномочия, но по введению обязательной маркировки идентификационными знаками тех или иных видов продукции. Но какие это будут виды продукции, мы пока не знаем. Мы слышим о лекарствах. Ну, естественно, о меховых изделиях, которые уже маркируются в обязательном порядке. Слышим о обуви. Что дальше, пока не знаем. Но мы полагаем, что, ну, конечно, в дорогих товарах это, ну, совершенно незаметная добавка к цене, этот самый идентификационный знак. А для дешевых товаров, в том числе для дешевых лекарств, это существенная часть, окажется.
Но, Петр Борисович, поэтому, скажите, да, это все-таки мировая практика или российское ноу-хау?
Нет, это скорее российское ноу-хау. Но дело в том, что в мире тоже нет такой ситуации, как у нас, с нелегальной продукцией, с ее долей. Нелегальный, я имею в виду, и контрабанду, и контрафакт, и фальсификат. И, конечно, бороться с этим надо. Ну, возьмите шубы. Вот как говорят нам от имени правительства, после того, как ввели вот эту обязательную маркировку, по-моему, в 10 раз увеличился, или в 9 раз увеличился легальный оборот. Вот что делать с таким рынком? Тут даже не приходится рассчитывать на то, что какая-то заметная часть участников рынка этого потребует. Наша вообще общая позиция, что вводить маркировку, поскольку она все-таки удорожает, конечно, продукция, следует тогда, когда, ну, значительная часть, хотя бы четверть тех, кто на рынке вот, на производит и поставляет на этот рынок продукцию свою, этого требует, считая, что недобросовестные конкуренты, не платя налоги и обманывая потребителя, получают конкурентные преимущества. Это абсолютно правильно. Но вот ситуация с рынком шуб, если верить тому, что там действительно только 10% продукции раньше было легальной, значит, она уже заставляет думать о том, что основанием для введения обязательности маркировки должны быть и данные правоохранителей. К сожалению, от правоохранителей мы прежде такого не слышали. Это все очень плохо и не очень хорошо о правоохранителях говорит. Мы, потребители, заинтересованы не только дешевле покупать, мы заинтересованы в легальности рынка, чтобы то, что мы платим, попадало в части вот этой розничной цены, которую мы оплачиваем, чтобы попадало в виде налогов в бюджеты и государства, и региона, и города. Мы тоже зависим от наполненности.
Хорошо. Петр Борисович, давайте все-таки вернемся к тому, насколько это удорожает не очень дорогие товары. Одно дело, когда мы говорим о шубах, которые стоят десятки тысяч рублей. Другое дело, когда мы переходим к верхней одежде или кожаной обуви, которая стоит, в общем, 2-3 тысячи рублей. Такие тоже встречаются
продукты. А вот это зависит от того, какие технические средства будут применяться, во-первых. Во-вторых, и даже, может быть, в первую очередь, от того, будет ли конкуренция среди производителей вот этих идентификационных средств, там, радиочастотных меток или каких-то других, потому что беспокоит, признаюсь, то, что закон дает правительству и полномочия определять, кто будет этим заниматься, то есть создавать эти средства, там, обеспечивать технологии маркировки ими. Если тут будет монополия, то боюсь, что это нам станет существенно дороже, чем если таковой не будет.
Спасибо, Петр Шелищ, председатель Союза потребителей России, был с нами на прямой связи. Каждый гражданин России 4 раза в год покупает шубы, пишет Великий Немой. Это очевидная шутка, потому что, ну, во всяком случае, в этом списке меня нет точно. Я последние несколько месяцев шуб не покупал. 7373948, он, кстати, пытается, Великий Немой, 335-й, объяснить, что, мол, в обувь хотят вставлять чипы. Это как будто бы борьба с контрафактом, и Медведев это поддерживает. Ну, мы видим, что не только Медведев это поддерживает, теперь, надо говорить, и Володин это поддерживает, потому что Государственная Дума приняла в окончательном чтении законопроект, который наделяет правительство правом введения обязательной маркировки. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно на телеграм-канал пользователю говорит МСК-бот нам писать. Ваше-то отношение к этому каково? Потому что таким образом, еще раз напомню, речь идет не обо всей обуви, к примеру, а о кожаной обуви, то есть той, которая подороже. Это сделает невозможным контрафакт подобного рода товаров. И это делает рынок более понятным, регулируемым и честным. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые занимаются продажей обуви, верхней одежды, туалетной воды, духов, покрышек, колесных дисков, другой номенклатуры. Вот тут довольно сложно, но все-таки 7373948, телефон прямого эфира. Давайте попытаемся ваше отношение к будущим нововведениям на рынке, попытаемся как-то его выяснить. Кроссовки по 11 тысяч стоят, пишет No Name. Может быть, это кожаные кроссовки, тогда они станут кожаной обувью, и тогда уже в 2019 году там появится обязательная маркировка. 7373948, телефон прямого эфира. А те, кто шубами торгуют, может быть, тоже объяснят нам, как сделали этот рынок явно более понятным. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну, у нас правительство живет в потустороннем мире.
Почему?
В параллельном каком-то. Ну, потому что пока существуют всякие такие рынки, как садовод, а они есть в каждом большом городе и в каждом населенном пункте, без толку выводить какое-то чипирование, это они просто...
Да, еще раз, вот вы как бы не слышали то, что только что говорил Шелищ. Он говорил, подождите, вы посмотрите на рынок шуб, и вы увидите, насколько это сработало.
Да, сработало, только на садоводе продаются те же не чипированные по другой цене.
Я вам просто говорю... Нет, еще раз, подождите. Это сработало, но не на 100%, а никто и не ожидает.
Никто и не ожидает вообще ничего.
А понятно.
Тем более обувь, понимаете?
Тогда другое дело. 7373948, телефон прямого эфира. Не бывает абсолютных рецептов, но этот рабочий, говорят нам. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Игорь меня зовут.
Да, вы в эфире.
Я хотел сказать, первое, надо узнать, какую цель преследует государство. Если они преследуют наполнение бюджета налогами и так далее, то, мне кажется, они ищут деньги в малюсеньком-малюсеньком ручейке, они хотят зайти в реку, где на самом деле происходит колоссальное воровство и так далее, и так далее. Все это прекрасно понимают.
Нет, не понимают.
Ну, понимают, например, жилищно-коммунальное хозяйство. И уходят триллионы, насколько я помню, это Владимир Владимирович рассказывал, по-моему, в прошлом году.
А тут тоже триллионы?
Есть полковник, у которых 9 миллиардов находится дома.
А тут триллионы, еще раз напоминаю вам.
Вот эти шубы, которые, извините, садоводы торгуют, там триллионов точно нет.
А если взять это... все шубы, тогда будут триллионы.
Нет, дело немножко не в этом. Расходы по содержанию, расходы по чипированию, у водительства денег на разработку всех вот этих новых патентов, или как это называется, госпрограммы на то, чтобы люди деньги не воровали, получается, что мы тратим миллионы для того, чтобы поймать копейку.
Понятно, это не очень эффективно, говорит наш слушатель, пытаться вот тут вот найти деньги. Деньги нужно искать либо в системе ЖКХ, либо у тех, кто их просто ворует. Напомню, Государственная Дума приняла в окончательном чтении законопроект, который наделяет правительство правом введения обязательной маркировки товаров специальными идентификационными знаками. В правительственных планах маркировка уже в следующем году по 10 наименованиям, так говорил Денис Мантуров. Он называл кожаную обувь, верхнюю одежду, туалетную воду и духи, покрышки и колесные диски.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следим за лентами новостей. Здесь есть срочное сообщение.
Срочная новость.
Карлос Пучдемон, это, напомню, мы в Испанию передвигаемся, в Каталонию, глава Каталонии, правда, он сейчас не совсем глава, как вы понимаете, но требует от Рахоя, а это премьер-министр Испании, вывести подразделение испанской полиции из Каталонии. И еще он заявляет, что готов встретиться с Рахоем где угодно, но не в Испании, а в Европе. Карлос Пучдемон, бывший глава Каталонии, Мариано Рахой, это действующий премьер-министр Испании. Следующая тема, которую мы собираемся обсудить, курс биткоина, который упал за сутки на 15%. В ночь на сегодня он достиг 13 048 долларов за один биткоин, а потом было и даже меньше. Основатель криптовалюты Призм, председатель международного общественного движения «Поменяем, изменим мир вместе», Алексей Муратов с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, вы следите, текущий-то курс какой у биткоина?
Конечно, слежу. Курс биткоина сегодня такой же, как и был 10 декабря текущего месяца. Вот такая высокая ликвидность – это, ну, норма, в принципе, для биткоина. Поэтому я не вижу ничего страшного. Самое главное – не поддаваться панике.
Давайте не будем поддаваться панике, но все-таки вы оперируете понятиями типа «высокая ликвидность», а у меня есть простые цифры. Было 20, стало 13.
Да, 13 было 10 декабря. 10 декабря было 13, а буквально 3 дня назад, 4, было 20.
Ну, 2 года назад было вообще 1000, да? Или даже год назад еще. Год не прошел, чтобы 1000 вспомнить. Но эти 20 стоит ожидать в ближайшем будущем еще раз?
Конечно. Биткоин и криптовалюта – это уникальная технология, которая ограничена в количестве. Все больше и больше людей хотят владеть этой технологией. Спрос превышает предложение, поэтому растет цена. Она будет расти и дальше. И уверен, что вот это падение, оно временно сейчас, оно зафиксируется и пойдет дальше. После Нового года цена биткоина будет больше 20 тысяч долларов, вот увидите.
Но давайте пока, прежде чем это не случилось, некоторые говорят, что нынешний обвал курса такого вот биткоина обычного связан с тем, что растет стоимость биткоин кэш. Вы согласны или нет?
Во-первых, вот все медийные вбросы по поводу борьбы там биткоина, биткоин-кэша, выводе там на торги, на фьючерсы, это медийные вбросы с целью расшатать рынок. Это результат работы биржевых спекулянтов. Вот эта вот вся высокая волатильность, это вот бич сегодня биткоина, И именно это вот результат работы биржевых спекулянтов. Поэтому, говорю, здесь в такие моменты самое главное не поддаваться панике, потому что именно все вот эти вбросы на это и рассчитаны.
Ну и совсем коротко, биткоин растет, как кажется, на новенького, что называется. А когда он уже стабилизируется?
Потенциал роста еще очень большой. Сегодня огромное количество людей по всему миру понимает, что существующая мировая финансовая система, основанная на долларе США, это финансовая пирамида, мыльный пузырь. Она должна лопнуть. И поэтому люди ищут альтернативные источники вложений, альтернативные финансовые инструменты. И биткоин, технология блокчейна, это революционная технология, которая позволяет перейти к новой мировой финансовой платежной системе.
Спасибо. Алексей Муратов, основатель криптовалюты «Призма» и председатель международного общественного движения «Изменим мир вместе». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 22 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем говорить о главных событиях этого дня. Но не только этого дня. На самом деле, сейчас мы будем вспоминать большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, на которой, как известно, много шума наделал Михаил Зуб, руководитель Мурманского рыбокомбината, который говорил о ситуации в российской экономике на примере своего предприятия. Здесь, в студии, с нами сегодня ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук и бывший заместитель министра экономики России Иван Стариков. Иван Валентинович, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, можете присоединяться, смс-портал, телеграм, все работает. А вот когда вы услышали то, что устроил Михаил Зуб, вот так вот аккуратно будем говорить во время пресс-конференции, что это было для вас?
Ну, для меня это было подтверждением незаурядных талантов и креатива Михаила Зиславовича, которого я знаю больше 20 лет. В свое время, в 97-м году, я ему немного помог спасти это предприятие, в том числе от трейдеров. А для него это что было? Ему пришлось под видом журналиста пробраться на эту пресс-конференцию, и согласитесь, где больше 1500 было настоящих акул-пера, значит, получить слово у него был один-единственный шанс. Он его использовал, счастливый шанс. Но бывают такие моменты, когда нельзя взвешивать. Выгодно, невыгодно, можно, нельзя. Вот. Когда человек оказывается в такой ситуации, остается один выбор, он всегда моральный. Поэтому для Михаила Зуба это был моральный выбор донести до президента проблемы, которые касаются его предприятия в частности и всего рыбохозяйственного комплекса России в целом.
Ну хорошо, вот он это сделал, его выбрали, у него ему удалось, он передает документы, он говорит об этом. И чего ждать дальше?
Дело в том, что, к сожалению, даже прямые поручения президента, причем не устные, а написанные на бумаге, например, поручение, которое я пробивал, было по возрождению льняного комплекса России, оно оказалось невыполненным. Даже написанное на бумаге с номером, гербами, печатями и так далее. Здесь было, в общем, президент в конце сказал: «Мои симпатии на вашей стороне, я приглашу вас на совещание». Почему у меня есть определенный оптимизм? Начинается избирательная кампания. И Михаил Зуб может решить проблемы свои и дать ориентиры для всего рыбохозяйственного комплекса вот в этот промежуток, до 18 марта.
То есть важно успеть?
Важно успеть.
Хорошо, но с вашей точки зрения, вот эта проблема, о которой Михаил Зуб говорил во время пресс-конференции, когда вспоминал, почем продают курицу и почем продают рыбу, и почему рыба такая дорогая, с вашей точки зрения, в чем проблема?
Проблем несколько. Одна из больших и главных проблем. Я очень коротко постараюсь объяснить. Мурманск, где расположен его рыбокомбинат, я его прекрасно знаю. Там есть причальная стенка почти километр длиной. Хорошие глубины, там порядка 9-10 метров. То есть это инфраструктура. Дальше сами холодильные мощности и так далее. Изначально бизнес-модель была очень простая. Есть такие новые суда, РВ-танки так называемые, РСВ-танки. Живорыбики. То есть они должны были заходить в норвежские фьорды, выигрывать квоты на норвежских аукционах, он в Тромсе проходит. И дальше примерно 8 часов ходу до Мурманска. Рыба плывет, как в аквариуме, но там аэрация, то есть подается воздух, вода охлаждается, она такая вся бодрая, приятная, почти как из моря, только что выловленная, поступает на филе, стейки, разделка, и дальше уходит в торговые сети. Вот это была первая бизнес-модель. Но мы ввели один санкции известные, норвежский рынок закрылся, и для Михаила Зуба остался другой вариант — Севморпуть. Я сейчас скажу вещь, которая уважаемым радиослушателям говорит Москва, вашей станции, станет сразу понятно. Мы примерно 72% биоресурсов добываем на Дальнем Востоке, а потребляем за Уралом. Россия большая страна, 17 миллионов квадратных километров, 9 часовых поясов. По железной дороге рыбу, чтобы довезти, допустим, из Владивостока или еще дальше, до Москвы или до других, это 30-35 дней в рефконтейнерах. Это очень дорого и медленно. Средняя скорость движения груза в системе российских железных дорог 12 километров в час.
Но это исключительно проблема рыбоперерабатывающей промышленности там, на севере.
Это вопрос, связанный с тем, что сегодня основной источник там добычи, а потребление здесь.
Это Иван Стариков, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук и бывший заместитель министра экономики. По телефону к нам присоединяется Михаил Зуб, председатель совета директоров Мурманского рыбокомбината. Михаил Изяславович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну первый вопрос. Уже прошло больше недели после того, как вы задали тот самый вопрос Владимиру Путину. Что-то изменилось?
Я хочу сказать одно. Первое. Большое спасибо, то, что есть возможность сейчас пообщаться. Второе. Я вот сейчас слышал выступление Ивана Валентиновича Старикова. Это на самом деле уникальный человек, который фактически боролся с режимом продовольственной безопасности и решил вопрос продовольственной безопасности, когда была очень сложная ситуация, будучи заместителем министра Министерства экономического развития. Поэтому, когда вот присутствуют подобные люди, это создает надежду, что мы, в принципе, находимся на правильном пути. Это я косвенно отвечаю на ваш вопрос относительно того, что что-то изменится. Пока ничего не произошло. Но что-то изменится, когда уже есть вы и есть такие люди, которые у вас сейчас присутствуют в студии.
Скажите, вы передали документы Путину? У вас есть понимание того, кто будет их читать?
Значит, первое. Первое и основное. Существует система цели. Цель формировал президент. Президент в 2015 году сформировал, что рыбная отрасль имеет главную свою функцию наполнение качественной и доступной рыбопродукции. Это идеология президента. Дальше идет система исполнения министерств и ведомств. И министерства и ведомства диаметрально противоположно исполняют абсолютно все. И мы по этому поводу пытались говорить в экспертном управлении администрации президента. У нас прошел хороший диалог. Это отвечая на ваш вопрос, кто-то ли будет читать. Естественно, читают. У нас была встреча с Осиповым, Шестаковым. И мы начали первый раунд переговоров относительно того, что происходит сегодня. И что главное, надо решать вопросы.
Хорошо, там 400 страниц, ну, судя по тому, что пишут в средствах массовой информации. Если коротко объяснить, что это за план выхода из сложившейся ситуации у вас?
Значит, первое. Базис нужно брать, исходя из идеологии президента, то, о которой я сказал. Второе, как система задач, это развитие прибрежной инфраструктуры, развитие переработки и развитие логистики, то, о чем сейчас сказал Иван Валентинович. Кстати, его уникальный проект, связанный Дальний Восток, с Дальнего Востока до Запада, так же самое, основой берется в логистике с учетом транспортных составляющих. Так вот, на сегодня... Основополагающие вот эти три кита. Прибрежная индустрия, береговая переработка и логистика. Если мы понимаем это, то мы создаем приоритет этим направлениям. Только в этом случае российские ресурсы поступят в Россию. Если мы этого не понимаем, тогда мы говорим то, что сегодня есть. В 633-м постановлении, 632-м, 648-м и в федеральном законе 349. То есть мы создали все условия, чтобы рыба к нам не шла. И цена ее была в 3 раза выше стоимости курицы.
Вот про цену отдельный у меня к вам вопрос. Если, это цитата из ваших слов, если мы сегодня покупаем рыбу на Дальнем Востоке по 52 рубля, плюс 10 рублей на перевозку, плюс обработка в Мурманске 3 рубля, плюс доставка до центрального региона 3 рубля. Потом вы говорите, даже если мы возьмем 20% наценку, это не 300 рублей. Но ответа, откуда эти деньги берутся, все-таки вы не дали. Откуда 300 рублей берутся?
Значит, первое. Мы не уделяем вопросу, то есть экономика в переводе с греческого – это наука о ведении домашнего хозяйства. Надо начинать думать всем. Если мы, естественно, будем рыбу, выловленную на Камчатке, перегружать на Камчатку, затем ставить транспортник, перевозить ее на Дальний Восток и гнать по Транссибу, то у нас составляющая на рыбу увеличивается практически в два раза. Если же мы эту рыбу на транспортных рефрижераторах перегоним с Камчатки в Мурманск, понимая, что там практически такое же расстояние, как до Китая, но надо вести систему регулирования. Регулирование – это уровень государственной власти. Регулирование – это введение оградительной пошлины. Регулирование – это увеличение налога на пользователя, ВБР. То есть если мы это сделаем, и тогда человек, который хочет везти эту рыбу в Китай, подумает, а зачем мне это надо? И пригоним еще десяток транспортников, которые будут выполнять функции холодильника и принимать рыбу на промысле. Тогда, поверьте, мы ничем не ущемим добытчика, и мы создадим поток этой рыбы через Севморпуть в Мурманск.
Спасибо.
Спасибо. Если мы этого не делаем, тогда у нас получается вот этот огромный рост глупости, который в конечном итоге выливается в 176 рублей, которые продают сегодня в Москве из 52.
Спасибо. Михаил Зуб, председатель Совета директоров Мурманского рыбокомбината, был с нами на прямой связи. Иван Стариков, прошу.
Ну, я хочу продолжить. Хочу начать с потребления. Рекомендованное Министерством Всемирной организации здравоохранения примерно 27 килограмм рыбы на человека в год. Тогда выполняется баланс, в первую очередь, по фосфору, по кальцию, по целому ряду микроэлементов, незаменимых аминокислот. Ну, у нас там это снижено где-то в наших рекомендациях, исходя из возможностей покупательского спроса нашего населения, порядка 19 килограмм. Обратите внимание, почти на 10 килограмм. Реально сегодня получается 11-12. Это одна из причин короткой жизни россиян. Это одна из причин демографических проблем. Ведь недавно президент сказал, что 83 субъекта и в 60 отрицательная демография. В том числе несбалансированность рациона питания граждан России по рыбе и морепродуктам является причиной вот этих долгоиграющих проблем, когда нужно срочно находить 500 миллиардов рублей на то, чтобы увеличить рождаемость. Это одна проблема. Соответственно, как ее решать? Я вот продолжу. Есть Северный морской путь. Есть такая особенность, что называется всемирным потеплением. Количество дней навигации без ледовой проводки, дорогой, увеличивается. Поэтому сегодня вопрос переброски рыбы по морю, который вылавливается на Дальнем Востоке, до Мурманска, как единственного незамерзающего порта в европейской части, это вопрос восстановления баланса потребления рыбы.
Хорошо. Смотрите, какая штука. Великий Немой уже сформулировал этот вопрос, и этот вопрос он просто требует, чтобы на него ответили. У Зуба есть Мурманский рыбокомбинат. Ну, так получилось, что он в Мурманске. Потом так получилось, что из Норвегии перестали возить рыбу. Это политический вопрос. И что мы теперь из-за этого должны возить рыбу с Дальнего Востока к Зубу, потому что у него там просто рыбокомбинат? Почему нельзя это все переработать на Дальнем Востоке?
Ну, безусловно, рыбные консервы можно переработать и провести на Дальнем Востоке, но все-таки мы же не хотим, чтобы полки наших магазинов были забиты килькой в томате, как это было в советское время. Наши граждане уже привыкли к рыбе, причем к рыбе к охлажденной.
А вот. Ее нельзя привезти с Камчатки, можно только из Мурманска привезти?
Дело в том, что из Камчатки, с учетом того, что пока мой проект «Транссиб-2» находится на рассмотрении, и все равно по нему будет принято положительное решение, Юрий, знаете почему? Вчера президент сказал на встрече с бизнес-сообществом, что будут выпущены облигации валютные, возвращайте сюда из офшоров, вот, пока вы не попали под арест.
Не первый раз, он говорит, не всегда возвращали после этого.
Часики тикают, 2 февраля, тот самый день, когда начнутся аресты, значит, средств наших, мягко говоря, олигархов и так далее.
То есть раньше их просто призывали вернуть деньги сюда, а теперь они понимают, зачем?
Да, теперь они пока понимают, что надо, чтобы избежать их конфискации и ареста на Западе, надо их вернуть сюда, но дальше у них станет вопрос, а куда их вкладывать? А вкладывать их можно только в инфраструктуру, Поэтому проект, который мы сделали расчет, окупается в течение 15 лет. Это касается перевозок зерна, допустим, с чем мы столкнулись сейчас. Это привлекательный проект. Но это я отвлекся. Я очень коротко. Вот дальше вопрос какой. Ну, так сложилось. Мурманский порт незамерзающий. Ну, это объективная реальность, которая намного сослужила Великую Отечественную войну, кстати. Перебрасывали по Ленд-Лизу. С Дальнего Востока, с Аляски было аэропорты подскока, Архангельск перебрасывали. И сюда приходили конвои знаменитые, разгружались в Мурманске. Сейчас такие суда должны разгружаться, конвои должны разгружаться в Мурманске с рыбой. Дальше я сейчас наверняка кто-то из владельцев или совладельцев крупных сетей продовольственного ритейла меня слушает. Уважаемые коллеги, у вас падает средний чек уже третий год. У вас возникают проблемы с капитализацией. Послушайте сейчас меня. Есть ворота, в данном случае Мурманск, для того, чтобы обеспечить европейскую часть, а здесь почти 100 миллионов проживает из 140 граждан России, обеспечить качественной рыбопродукцией, продуктами переработки и так далее сегодня. Обратите внимание, государство, конечно, в это вкладывать не должно, но, исходя вот той бизнес-модели, в конце концов, и в аукционах мы, я не думаю, что это вечно санкции будут существовать, и норвежская рыба сюда пойдет, и наша, просто норвежская рыба кормовая, наша рыба выловленная в океане, независимо, это сидячие виды, допустим, континентальный шельф, 12 морских миль от прибрежной полосы, или исключительная экономическая зона, 200 морских миль, или открытая часть Мирового океана. Послушайте, из 4,5 миллионов тонн биоресурсов, которые мы добываем, 3 миллиона уходят за границу, за рубеж, а 1,5 миллиона остается на 140 миллионов россиян. Вот и считайте, насколько мы соответствуем.
Слушайте, наша рыба дорогая, и с этим ничего не поделаешь.
Наша рыба дорогая по двум причинам. Первая – это логистика. Вторая – это, что на сегодняшний день паралич власти. Вот Михаил Зуб сказал про стратегию развития рыбохозяйственного комплекса. Она была принята на Госсовете под председательством президента. И там эти меры предусмотрены. Но абсолютно импотенция правительства, которая должна сегодня всерьез заняться этой проблемой и решить ее, составляя из кубиков решая проблему комплексно в целом. Вот смотрите.
Нет, вы не понимаете. Смотрите, значит, возвращаемся вот к этому примеру, который уже прозвучал, про рубли. Если мы покупаем рыбу на Дальнем Востоке по 52 рубля, 10 рублей тратим на перевозку, 62 рубля, обрабатываем ее уже в Мурманске, 65 рублей, доставляем до центрального региона еще 3 рубля, 68 рублей. Берем 20% вот эту вот наценку торговли. Должно быть 80 рублей, продают за 300. Вот эти 220 рублей, они куда? Вот это проблема правительства.
Дело в том, что по 300 продают, я еще раз повторюсь, потому что везут в основном по железной дороге. Долго, дорого, рифконтейнеры это... Достаточно, во-первых, чтобы поддерживать там температуру, крутятся...
Не-не-не, судя по примеру, ее уже привезли в центральный регион за 80 рублей килограмм. 200 Нет. рублей откуда берутся?
Нет, вот ее привезли по модели, которую предложил Зуб, что если это посев морпути, то тогда ее привезли. А если ее провезли, то она сегодня сюда приходит как раз под 200 рублей. Ну а дальше вопрос такой, это вопрос конкуренты, это работа ФАС, Федерального антимонопольного... значит, службы. И второе, это выполнение закона о торговле, где есть четкие на самом деле ограничения. Вот здесь вступают на смену экономическим факторам, которые обеспечиваются оптимальной логистикой, вступают вторые факторы. Факторы конкуренции рыночной и вторые факторы надзора, в том числе и в торговых сетях.
Но мы же ведь говорим про одно и то же правительство, которое вроде как добилось истории с курицей, которая теперь стоит 100 рублей. Ведь там то же самое, там те же торгаши, как угодно их называйте, или люди, которые занимаются ритейлом, можно по-другому это формулировать. Но люди, которые получают и на курице, и на рыбе примерно одинаковые проценты. Логистика – это тоже одни и те же люди. Почему курица стоит 100 рублей у этого правительства, а рыба слишком дорогая?
По двум причинам. Потому что резко увеличилось производство зерна в стране, и в этом году перепроизводство – это тоже проблема. Сейчас нет времени, если отдельно пригласите, посвятим передачу, разберем до болта, до гайки проблему, которую я вижу, как ее решать. Вот катастрофа на рынке зерна. Зерно нужно было куда-то девать. Есть скороспелые отрасли, свиноводство, и птицеводство, промышленные. В этом смысле капитал, прекрасно понимая, что здесь нет долгосрочной ликвидности, которую в банке не получишь кредит на 8-10 лет, как в производстве молока или мяса говядины. Здесь проекты, которые окупаются максимум в 5 лет. Поэтому в это вложился частный капитал. Дальше были стимулирующие со стороны государства в рамках приоритетных национальных проектов по сельскому хозяйству. Спасибо Медведеву. Спасибо Медведеву до своего пришествия.
То есть курица – это результат действия правительства?
Да, безусловно. А дальше сложилась конкурентная среда. Очень много денег частных и государственных. И государственных пришло в эти высокотехнологичные. И плюс сырье. У нас много земли. Производство зерна.
Но когда вы говорите о том, что с курицей так получилось, потому что были приоритетные проекты, теперь, когда получилось, государство по-прежнему платит за это деньги?
Нет, нет, что вы, все закончено. Сейчас другая проблема, падает потребление. И сегодня я же вижу, что хотят или не хотят производители свинины или мяса птицы, они вынуждены сегодня уменьшать. И закрыли сегодня птичник, не рассадили, соответственно, поголовье. Дальше происходит что? Условно, постоянные расходы приходится распределять на остальных. Себестоимость производства мяса птицы или свинины увеличивается, а чек падает, реально располагаемые доходы падают. И в итоге мы к чему придем? Падение доходов обязательно, обязательно, подчеркиваю, приведет к деградации основных фондов. А птицеводство и свиноводство было вложено так 500 миллиардов частных и государственных рублей. Так вот, очень коротко, мы с вами говорили уже, Юрий, в этой студии, вопрос введения адресной продовольственной помощи для малоимущим – это вопрос не только курятины, но и вопроса рыбы.
Но, как казалось, это уже решенный вопрос, разве нет?
Ну вот видите, я посмотрел, к сожалению, Минфин не выделил денег, хотя расчеты были 240 миллиардов. Это еще один аграрный бюджет надо для того, чтобы имитировать примерно 20-25 миллионов продовольственных сертификатов, в которых будет определенный набор, в том числе и рыбы, сгарантировать платежеспособный спрос для производителей со стороны государства. И очень эффективно помочь нашим производителям, касается ли это мяса птицы или рыбы.
Пока, получается, этого не будет сделано в 2018
году. Пока, получается, это не будет, там в очередной раз перенесли на 1 июля после президентских выборов. Хотя я считаю, что вчера я был на съезде партии Роста, где Бориса Титова выдвинули кандидатом в президенты. Я сказал, и, допустим, та же партия Роста, Борис Титов поддержит эту программу и в рамках Столыпинского клуба, должна... Это же работает во всем мире очень эффективно. Тут не надо ничего придумывать. Такие информационные возможности. Сегодня огромное количество чиновников сидят. Можно дойти до каждого человека, определить порог нуждаемости семьи. Понятно, что много будет желающих получать необоснованно эту поддержку. И решить одну из главных проблем рыночной экономики. Где произвести сложно, но продать еще тяжелее.
Вот Зуб обманул, согласился, что это плохо то, что он сделал. Но он это сделал. Путин получил 400-страничный план выхода из сложившейся ситуации. Вы сказали, что очень важно, чтобы этот план прочли и как-то реализовали или заговорили об этом до президентских выборов. Насколько высоки шансы, с вашей точки зрения?
Шансы высоки, потому что, несмотря на кажущиеся предопределенности избирательной кампании, как известно, у нас непредсказуемость процедур избирательных компенсируется предсказуемостью результатов. Вот, здесь возникнут вопросы и обойти темы снижения реальных доходов, снижения потребления гражданами уже на самом деле не получится. Я очень коротко. Вот смотрите, за что я похвалю правительство. Были внесены поправки в закон о рыболовстве, где было предусмотрено соответствующими постановлениями так называемая инвестиционная квота 20% на 15 лет бесплатно при условии, что вы строите предприятия по переработке. А дальше мы с вами должны понять одну вещь. У нас обезлюдивание на Дальнем Востоке. Если мы сегодня рыбакам квоты распределяем и говорим, что сегодня вы получите квоты на вылов биоресурсов, не касается ли это в открытой части, в открытой по-другому регулируется, вы должны привезти эту рыбу сюда, на таможенную территорию Российской Федерации. заплатить с этого налоги, которые идут в местные бюджеты. И, наконец, вы должны переработать, сделать добавленную стоимость. Это опять рабочие места, это зарплаты, это опять налоги. Предусмотрен 20%. Послушайте, посчитайте, 4,5 миллионов тонн, что такое 20%. Почти миллион тонн. Это десятки миллиардов долларов средств, которые должны быть вложены в экономику, в инфраструктуру переработки, распределения рисков между частным капиталом, который готов. Но должно быть обязательно условие, что, ребята, не надо бункироваться в открытой части, значит, отдавать рыбу, перегружать японцам или корейцам, получать кэшем оттуда чемоданчики с зелеными котлетками сегодня и опять возвращаться и вести промысел. Но сделать это можно, только введя в ответственное положение промысел и переработку.
Ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук, бывший заместитель министра экономики Иван Стариков. Иван Валентинович, я благодарю вас. Спасибо.